Философия нефти.
Неизвестное об известном с Григорием Волчиком. Дорогие друзья, итак, цикл «Философия нефти», который посвящен 30-летию нефтяной компании «Лукойл», продолжается. Сегодня будем с вами говорить об усах и каменном веке. Как вы на это смотрите, Григорий Аркадьевич?
Я за.
Мне кажется, нормальное начало для философии.
Абсолютно.
Но кроме шуток, Григорий Волчек, человек, который знает о нефти все, Елизавета Кальпиди, которая не знает о нефти все, но жаждет узнать. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот представьте себе нефть, на которую нанизаны бусины. Вот примерно так выглядит макромолекула. Теперь представьте большое количество этих бус, которые переплетены вместе. Вот это уже полимер, вещество, которое состоит из этих макромолекул, построенных многократно повторяющихся групп атомов. Такая структура определяет удивительные свойства этих материалов. В природе полимеры тоже существуют. Существуют крахмал, натуральный каучук, желатин, шелк, кератин, ну и многие другие. Ну, понятно, что не природа единая, как раз наоборот, цивилизации развиваются, век полимеров 20-й, и если жизнь представить без полимеров, это возвращает нас всех в каменный век. Вот, про бусы и каменный век я рассказала. Теперь слово вам, Григорий Аркадьевич.
Да.
Расскажите нам про полимеры. Как вообще без полимеров жизнь невозможна? Внедрите нас в эту полимерную вселенную.
Без полимеров жизнь невозможна, конечно же. Это, наверное, сейчас основной материал, самый такой универсальный. Это действительно продукт уже в чистом виде органического синтеза, продукт нефтехимии, то есть прямая производная от нефти. Первый в мире искусственную пластическую массу, то есть пластмассу, получил в 1856 году в Бирмингеме английский металлург и изобретатель Александр Паркс. Он запатентовал свое открытие, назвав новый продукт в свою честь паркизин.
Ой, как красиво.
Да. Потом этот паркизин был усовершенствован и назван ксилонит. Это была торговая марка, выпускавшаяся компанией Дэниела Спилла, бывшего сотрудника Паркса.
Я бы так назвала музыкальный инструмент.
Да, похоже. А еще одним продуктом производным паркизина был целлулоид.
Уже практически всем известное название.
Абсолютно всем известное. Тоже торговая марка, производившаяся фирмой Целлулоид или Celluloid Manufacturing, принадлежавшей Джону Хаяту. А это не тот, который собственник отеля, это другой Хаят. Фамилия популярная, ирландская. Он для начала заменил слоновую кость при изготовлении бильярдных шаров на целлулоид. Вот это был первый товар широкого массового спроса из целлулоида.
С незапамятных времен слоновая кость высоко ценилась благодаря ее приятному кремовому цвету и плотности, легкости в обработке простыми металлическими инструментами и ее относительной долговечности. Меж тем лучшая по качеству слоновая кость добывается не из бивней слонов, а клыков бегемотов. В конце прошлого века ООН ввело мораторий на убийство слонов и добычу их бивни, а также продажу и покупку современных произведений из этого материала.
Российская империя тоже не отставала, и у нас тоже был ноу-хау, и тоже был свой материал, довольно давно уже полученный, в 1914 году, на шелкоткацкой фабрике купца Брашнина в деревне Дубровка, недалеко от Орехово-Зуево, нынешней Московской области.
Когда это было?
14-й год, вот накануне Первой мировой войны. Григорий Петров, так и звали этого человека, синтезировал первую российскую пластмассу, карболит, от названия карболовой кислоты или фенола. Было организовано промышленное производство, потом карболит был усовершенствован и получился новый материал. Текстолит, собственно говоря, они до сей поры и производятся. Вот это отец российской пластмассы, Григорий Петров. Ему было 28 лет, он был мыловар, очень знаменитый, очень продвинутый и эффективный. У него не было высшего образования, но при этом он, конечно, был феноменальный человек. Он создал институт пластмасс, он создал кафедру в МХТИ, там преподавал, создал десятки новых материалов, кучу научных трудов и получил, естественно, без защиты статуса доктора химических наук. Но самое главное, что он фактически создал отечественную полимерную промышленность. Одновременно в мире в 20 веке шел такой бурный процесс получения новых материалов. В Америке выделялся Лео Бакеланд. Это человек, который не очень хорошо известен в России, но очень известен в Америке. В общем, его считают равным Эдисону по его мощнейшим, ярким, очень нужным, очень важным изобретениям. Он много чего изобретал в разных отраслях науки. Например, значит, он бельгиец. Так. Он эмигрировал в Штаты. По-моему, он еще в Бельгии изобрел, на секундочку, фотобумагу. Первую в мире фотобумагу изобрел Лео Бакеланд.
Почему нет, когда да?
Торговая марка Velox. Он изобрел промышленную технологию электролиза. Это вообще базовая электрохимия, электрометаллургия. Это очень круто. И на базе этой технологии был построен, кстати, в районе Ниагарского водопада, крупнейший в мире завод по производству каутической соды и хлористого калия. Но нас интересует нефтехимия, нас интересует оргсинтез. Вот в этом контексте Бакиланд создал новый продукт бакелит, синтетический янтарь, его еще называли. Угу. Он темно-желтого цвета, твердый, нерастворимый, прочный, термоэлектроизолирующий, устойчивый к высоким температурам и химическому воздействию. То есть, идеальный изолятор. Лео создал фирму General Bakelite Company, которая весьма успешно занималась производством и сбытом бакелита, ставшего отличным заменителем натурального янтаря и эбонита, а также бакелитовой мастики, из которой изготавливались электротермоизоляторы и, в частности, грампластинки.
А бусики?
Бусики, само собой.
Натуральный янтарь – дорогостоящий материал. Считалось, что в природе янтарь образуется из смолы или живицы хвойных деревьев. Но сейчас ученые утверждают, что вид дерева не важен, поскольку стали распространены камни из бобовых растений. На сегодняшний день янтарем принято считать материал, который образовался из смолы или других соков дерева, а также находился в земле не менее 1 миллиона лет.
Между войнами, между Первой и Второй мировой войны, вот было изобретено все то, что мы сейчас имеем. Немец Фриц Клатте разработал промышленную технологию производства поливинилхлорида, ПВХ. Угу. Из ПВХ уже делается все, что хочешь. Трубы, изоляторы, пластиковые окна, облицовочные материалы, все, что хочешь. Очевидно, да, что есть два самых популярных полимера. Это поливинилхлорид и полиэтилен. Так вот, угу. Полиэтилен в 1935 году молодой британский химик Майкл Перрин, который работал в лаборатории английского химического гиганта Imperial Chemical Industries, разработал промышленный метод производства полиэтилена. Я думаю, что Перрин бы очень сильно продвинулся в органической химии, но его мобилизовали для участия в атомном проекте. Он потом стал главным английским специалистом по созданию атомной бомбы. В разгар войны Перрин занимался ядерной бомбой, а другие английские химики Джон Уинфилд и Джеймс Диксон получили патент на бесцветный, прозрачный и прочный материал. Полиэтилен терефталат. Название непроизносимое, его сокращают до PET.
PET.
И вот это уже ближе
это не домашний
к нам.
Питомец.
Это уже понятно, что PET – это бутылки и канистры. Те самые бутылки и канистры, которые заполонили мир,
да.
загрязняют почву, заполонили мировой океан. Что с ними делать, никто
непонятно.
Не знает, как это все зачищать. Это одна из главнейших, может быть, главная угроза сейчас для экологии. Но эти ребята, изобретатели, точно в этом не виноваты. Они сделали свое дело, они придумали потрясающе удобную, не бьющуюся,
легкую,
не реагирующую ни на что тару, и они молодцы, безусловно.
В Тихом океане есть так называемый мусорный континент или пятно, который полностью состоит из пластиковых отходов, принесенных в одно место течением. По подсчетам, в этой части океана скопилось более 100 миллионов тонн мусора. Распавшийся под воздействием солнца пластик сохраняет свою структуру и привлекает медуз и рыб, которые принимают его за зоопланктон.
Слеза ребенка. Сколько слез, детских слез.
Чего стоит слеза ребенка, да?
А представляете, так сказать, как вот чашку расколоть, да?
Да, ну я ведь могу вам, понимаете, я могу ведь вам ответствовать, как плачет ребенок, когда улетел воздушный шарик, а не будь полимеров, никакого шарика бы и не было.
Да, диалектика.
Диалектика. Между тем, я думаю, что самое время приступить к нашей обязательной рубрике.
Человек дня.
Недавно мы отмечали очень серьезный, очень важный праздник. 60 лет космической эры, полета человека в космос. 12 апреля, день космонавтики. Поэтому, конечно же, человек дня Юрий Алексеевич Гагарин. Вот недавно Дима Быков написал, что главный проект Советского Союза, это был проект космический, главная мечта советского человека было покорение космоса. Соответственно, Гагарин – это главный и последний герой советской эпохи. Поэтому он по праву становится сегодня у нас человеком дня. Соответственно, события дня. Первый полет человека в космос. 12 июня 61 года. Один оборот вокруг Земли. 108 минут. И так далее. Факт дня. В 45-м году, как известно, Германия капитулировала, мы победили. В 44-45 году авиация союзников разбомбила практически все заводы синтетического топлива. Это был мощнейший удар по оборонному потенциалу Германии, и заводы были уничтожены, и немецкая армия задыхалась просто без топлива. Тем не менее, некоторые заводы уцелели. Непонятно почему, и союзники решили, пусть их Советский Союз забирает эти заводы. И эти заводы были по репарациям вывезены в СССР и размещены в Ангарске и Салавате. И вокруг них, вокруг этого оборудования, были созданы мощные нефтехимические комплексы, которые существуют по сей день. И, помимо прочего, производят термостабильный авиакеросин марки Т-6, а также, внимание, ракетное горючее, которое называется гептил для жидкостных двигателей межконтинентальных баллистических ракет Р-36М, которые на Западе именуются СС-18 «Сатана». Это основа нашего ракетно-ядерного, ракетно-космического щита. Вот какая интересная история.
Фраза дня.
Возвращаемся к Юрию Алексеевичу Гагарину. Он писал, вернувшись из полета, я посмотрел в иллюминатор, увидел Землю голубого цвета, и я подумал, какая наша планета красивая и маленькая, и хрупкая, и уязвимая. Давайте, друзья, беречь нашу планету, эту красоту приумножать.
Да, пусть этот призыв останется услышанным и исполненным.
Наша Земля маленькая и красивая, и давайте ее беречь.
Время идет, предваряя все. Далее озвученное, скажу, что каждую программу мы проводим викторину. Эта викторина посвящена 30-летию нефтяной компании «Лукойл». И, разумеется, вопросы касаются нефти. Мы их задаем. Радиослушатели могут отвечать на эти вопросы в посте группы ВКонтакте «Эхо Москвы» в Перми. Под соответствующим постом свои варианты давать. Мы их все прочитаем. Самый удачливый, нет, не так, самый активный, правильно отвечающий человек получает 2 билета в театр по результатом месяца. Итак, мы отвечаем на предыдущий вопрос. Вопрос был следующий. Что общего у Виктора Черномырдина и Юрия Клинских?
Юрий Клинских, более известный как Юрий Хой, создатель, фронтмен, руководитель и автор песен знаменитой панк-группы «Сектор Газа». То есть он руководитель «Сектора Газа». Так вот, Виктор Степанович Черномырдин, работая в Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза, тоже возглавлял «Сектор Газа». Вы будете смеяться. Был такой отдел тяжелой промышленности ЦК КПСС, и внутри этого дела были сектора, отвечающие за те или иные отрасли народного хозяйства. Вот был, он реально так назывался, «Сектор Газа», и им руководил Виктор Степанович Черномырдин. Вот это чистая правда, и это очень, мне кажется, интересно.
Вопрос дня.
Вопрос гораздо более простой и понятный. Мы, конечно же, опять возвращаемся к космосу, к космическим делам. Все знают, что в марте 1965 года на севере Пермской области приземлились космонавты Беляев и Леонов. Вопрос. А какой космонавт и когда приземлился на юге Прикамья? Время пошло.
Время ровно неделя. У вас есть возможность посмотреть везде. Но не ошибитесь с фамилией. Все-таки с именем.
И отчеством.
И отчеством. Не ошибитесь. Ну что ж, удачи всем, кто желает поучаствовать в викторине. Ну а я что, могу только подвести четкую черту. Знаете, есть такая музыкальная группа самарская.
«Сектор Газа». «Сектор Газа» Воронежск.
Вот. Другая группа, раз уж за музыку пошла речь. «Твои друзья полимеры» называется. Про музыкальный контент ничего не могу сказать. Наверное, достаточно специфически. Но, в общем, ну вот своей детской сентенцией, своим названием они, я так понимаю, проникли в суть вещей. Наши друзья полимеры. Только благодаря им мы можем, в общем, заниматься преобразованиями. И непосредственно отношение к этим преобразованиям имеют полимерные материалы, благодаря которым человек строит все, что ему необходимо. Так что полимеры наши с вами, друзья, Григорий.
Абсолютно.
С вами были Григорий Волчек и Елизавета Кальпиди. До скорого.
Спасибо, до свидания.